Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Все события сегодня происходят в партии «Яблоко». Эта партия решила поддержать на выборах губернатора Свердловской области Евгения Ройзмана, которого очень многие знают, многие любят, и даже, может быть, большинство любит. Но как относится к нему в Екатеринбурге, мы еще будем спрашивать. И у нас в студии сегодня, здравствуйте, Эмилия Слабунова, главный редактор партии «Яблоко». Вот автоматически. Председатель партии «Яблоко». Вот, поздравляю вас с новым, с вашим кандидатом, что все удалось, все закончилось. Было вокруг этого много не самых приятных событий. Мы сейчас об этом поговорим. Почему, что это. И с нами на связи Константин Калачев. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин вот сейчас работает политтехнологом, а когда-то тоже вот был исполняющим обязанности, по-моему, мэра, да, или вице-мэра?
Я был вице-мэром в городе Волгограде.
Вот, Волгограда. Здравствуйте. Такое, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Константин. У Константина тоже есть свое представление, видение этой ситуации. Вот, нужно ли идти сейчас, есть ли шанс у Евгения Ройзмана или нет. Тоже будем с ним об этом говорить. И сам он тоже появится с нами на связи, Евгений Ройзман. И опрос будет главный москвичей. Будет ли Ройзман хорошим губернатором? Спрашивали мы москвичей по поводу Екатеринбурга. Скажите, пожалуйста, Эмилия, две версии того, почему это нельзя было сделать в Екатеринбурге. По одной версии, ваши коллеги по партии не захотели видеть его своим кандидатом, а захотели выдвинуть другого. Мотив якобы с их слов был, что он теряет популярность, непонятно, зачем вы выдвигаете еще и губернатором, потому что у него нет шансов. По другой версии, по версии той, которая висит на сайте вашего «Яблока», на них было оказано давление. Что было на самом деле?
Ну, я более чем уверена, что если бы это была самостоятельная позиция, именно самостоятельная точка зрения наших коллег, и в частности бывшего председателя Юрия Переверзева, то было много возможностей для того, чтобы донести эту позицию до руководства партии. На протяжении всего этого времени, до 17 числа, ну, до 15, так скажем, вечера, никто вообще ничего не говорил о том, что они возражают против выдвижения Евгения Ройзмана, что есть какой-то другой кандидат. Хотя все коллеги прекрасно знают, что мы уже долгое время ведем всю подготовку к кампании 17-го, так же, как там и 18-го года. И этот вопрос неоднократно обсуждался на бюро партии, на Федеральном совете. И со всеми региональными отделениями идет работа по формированию списков кандидатов на региональные выборы, вот на московские муниципальные выборы. И в процессе этой работы все свою точку зрения излагают, кто с чем согласен, не согласен. Ну и вообще сами формируют эти команды кандидатов. И такие же возможности были и у руководящих органов, и вообще в целом у Свердловской организации, и у бюро, и у регионального совета.
И у вас было полное ощущение, что они сядут и выдвинут ровно того,
конечно,
кого вы говорили?
На протяжении всего этого времени они не выдвигали, во-первых, никаких других кандидатур. А когда вот начались все эти переговоры с Евгением Ройзманом, никто не заявлял о том, что они там не согласны, возражают. И вдруг в последний буквально вот момент свалилось все это как снег на голову, что подтверждает, что это не самостоятельная позиция, а что оказано давление. Но, кроме того, есть всевозможная там информация, скажем так, инсайдерская, которая подтверждает это. Тем более и то, как разворачивались события по подготовке к конференции. Несмотря на то, что Юрий Олегович заявил о том, что вот там я взяла с собой даже текст его заявления, что это вот волюнтаризм руководства партии, навязана, значит, вот кандидатура. Во-первых, никто не мешал и Юрию Переверзеву, и всем руководителям Свердловского яблока предлагать другие кандидатуры. Это во-первых. А во-вторых, когда вот он говорит о том, что тут начались звонки из федерального аппарата к делегатам конференции. Звонки начались в предпоследний день 16-го, когда возникли сомнения, что там вообще все в порядке. И 16 числа делегаты конференции подтверждали, что они едут на конференцию, конференция будет, все в порядке.
Я не знаю, зачем едут и ради кого они едут.
И зачем едут, тем более, что до этого 9 июня бюро регионального совета провело свое заседание. Протокол у нас имеется. Протокол направлен к нам в бюро партии с тем, чтобы мы согласовали выдвижение кандидатуры. То есть даже когда на 9-го на вот заседании этого бюро рассматривался этот вопрос, он не вызвал никакого ни возражения, ни обсуждения, не выдвигалось никаких других кандидатур при этом. В протоколе даже так четко там и указано, что вот ничего как бы более, есть, чем кандидатура Евгения Ройзмана.
То есть в ночь вы оказались волюнтаристами, которые
13-го мы согласовали, провели заседание исполкома Бюро Федерального Яблока, согласовали эту кандидатуру, все было в порядке. 15-го мы неожиданно получили протокол Бюро Рексовета Свердловского отделения с просьбой согласовать выдвижение нового кандидата Сергея Тюрикова. Мы получили этот протокол, срочно собрали опять исполком бюро, согласовали и эту кандидатуру, раз появилась вторая кандидатура.
Впервые.
Да, впервые 15 числа. И 16-го у нас стали возникать сомнения, что там все в порядке с организацией. Звонки делегатам подтвердили, что да, мы едем, все в порядке.
Да.
17-го вдруг мы наблюдаем срыв конференции, и, как выяснилось затем уже в телефонных разговорах с делегатами, что 16-го вечером Юрий Переверзев начал обзванивать делегатов и говорить, что не нужно приезжать на конференцию, ее не будет, она не состоится.
Причем
таким образом кворум был сорван.
Был сорван. Логики нет никакой, потому что он говорит официально, что это он теряет популярность, Ройзман, но при этом он предлагает человека, про которого, ну, наверное, это хороший человек, мы
да,
можем
это
предположить,
хороший,
но кто же
да,
знает.
Человек молодой, наверное, там, да. образованный, активный предприниматель.
Но говорить пока... о его популярности очень сложно пока.
Конечно.
С нами на связи Евгений Ройзман. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне сказали, что не волнуйтесь, мы вас долго не будем задерживать. Мне сказали, что у вас масса встреч, вам нужно уезжать и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, вы слышали, вот Эмилия нам сказала, мы все это уже читали, что оказывается колоссальное противодействие вашей кандидатуре, что, скорее всего, вот так и пишут отдельные издания, даже симпатизирующие вам, что мало шансов, что она будет зарегистрирована. Как вы объясняете вот такую вокруг себя возню? Извините меня за это слово, но оно все-таки подходит.
Смотрите, чтобы, ну просто, чтобы было понятно, если меня зарегистрируют, то я эти выборы выиграю. И это понимают все. И ровно поэтому мне не дают зарегистрироваться.
Это единственная причина. То есть это абсолютно... Вы в своем рейтинге, вы в своих шансах, вы в своих избирателях уверены абсолютно.
Ну, послушайте, ну кроме всего прочего, у меня достаточный опыт. Я не проигрывал там ни одних выборов ни разу. И я совершенно четко понимаю... Ну, возможности. И если меня зарегистрируют, я эти выборы выиграю.
Все мне, это совершенно понятно. Причина, она проста. Евгений, я хотела вас спросить также, вот пользуясь тем, что вы у нас, о вашем отношении к митингам. Почему я спрашиваю об этом? Потому что вы, в отличие от Москвы, у вас очень мирно, очень душевно, я бы сказала, и в полном контакте с полицией, и безо всяких задержаний, и с вашим выступлением там прошел митинг против коррупции. Как вы считаете, а вот от таких благостных, ну, в хорошем смысле слова, не кровавых митингов, какой толк есть? И с какими ваши люди в Екатеринбурге шли лозунгами на этот митинг?
Послушайте, во-первых, это Екатеринбург. Там достаточно высокая политическая культура, раз. Во-вторых, я сам принимал участие. Следовательно, я могу быть как глава города, я могу быть уже каким-то внятным посредником при каких-то обстоятельствах и между полицией, и митингующими. То есть эти функции я умею выполнять хорошо. Надо отдать должное нашей полиции совершенно спокойно, ни одного лишнего движения не сделали, не мешали, не провоцировали, не трогали людей. И поэтому люди себя точно так же хорошо вели, потому что нормальные же люди не все друг друга всегда понимают. Поэтому митинг с одной стороны яркий и сильный был, а с другой стороны он был совершенно мирный. Вот. Лозунги были разные, от самых жестких, ну, до таких нейтральных. Но в целом это реально был митинг против коррупции. Вот. И митинг... скажу, наверное, так. Одна из интонаций была, что власть все-таки должна меняться.
Ну, а власть вот. Заметила этот митинг, когда он проходит вот в такой достаточно атмосфере?
Смотрите, надо отдать должное власти. Они умеют очень четко мониторить ситуацию. Когда надо, они умеют моделировать, включать задний ход. То есть в этом плане власть достаточно гибкая. Ну и увидели массовый выход людей на улицу, несмотря на то, что начался митинг в проливной дождь. Вот, анонсов никаких особо не было, только соцсети, понятно же. Вот, плюс и противодействие медийное очень сильно, и административное противодействие. Тем не менее, митинг был, ну, думаю, что больше 5000 человек было, еще народ подходил, уходил. Настроение у людей такое, ну, ощущение солидарности, и рады были, что так много вышли, много знакомых все увидели, молодых много, не школьников, а именно молодых. Вот, и власть умеет это видеть, и... То есть я считаю, что совершенно нормально, митинги для этого и нужны.
То есть смысл в этом был. И, наконец, вот главное, о чем я хочу вас спросить. Мы представим, что вас зарегистрировали. Подумаем о хорошем. Вас зарегистрировали. Вы, как вы считаете, на 100% в таком случае выигрываете. Вы не считаете, что будет очень мешать вам в вашей работе, в ваших контактах с властью тот факт, что вы выдвигаетесь от этой партии «Яблоко», от оппозиционной партии, тот факт, что вы, в общем, человек болотный, что вы выступаете на этих митингах. Извините, что ваши коллеги на этих митингах не выступают. Не будет ли вам мешать в финансово-хозяйственной деятельности получать дивиденды, получать какие-то там для области преимущества? Вот этот факт ваших убеждений и вашей партии, которая за вами.
Смотрите, в это принято верить. Считается, что кто больше лоялен, кто более сервилен, те получают больше дивидендов. Ничего подобного. Больше дивидендов получают те, кто умеет работать. Те, кто не боится отстаивать интересы региона, кто умеет грамотно обосновывать свои требования и просьбы, кто находится в постоянном контакте. Это одно из заблуждений, что больше всего получают те, кто дает самый высокий процент «Единой России». Скорее всего, даже иногда видны обратные тенденции. Ну, вот. Вы же знаете, сердитого проклянут, а смирного проглотнут.
Ну, вы считаете, вот. это по совпадению сидит именно Никита Белых, у которого была СПС? Конечно, он давно забыл об своей оппозиционной деятельности, но она же была. Вы считаете, это совпадение?
Я думаю, что это совершенно... Как сказать, это совсем другая история, ну, на мой взгляд, это совершенно личная история. Вот. Понятно, что я в виновность Никиты Белых не верю, он не взяточник, он другой человек, он из бизнеса, психология иная совершенно. Я не верю в его виновность, но что имеем, то имеем.
Но главное, что вы сказали, что власть способна, на ваш взгляд, опустить, закрыть глаза на то, что вы там думаете, чувствуете, и работать с вами, если вы толковый губернатор, она будет работать с вами так, как с любым другим, не мстя ни за что.
Смотрите, хоть в правительстве, хоть в администрации президента, хоть в регионах, всегда есть люди, которые умеют работать и не боятся работать. Я на примере Государственной Думы знаю, что есть люди, которые работают, они все контактируют между собой, относятся друг к другу с уважением, помогают, и нет никакой разницы, от какой они партии. То есть люди, которые умеют работать, они всегда друг друга находят, поддерживают, понимают. Вот. У меня... То есть другой власти у меня нет. Есть та, которая сейчас есть, и чтобы что-то сделать, все равно с ней надо контактировать. То есть я умею это делать, не боюсь.
Хорошо. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Спасибо. Вот с нами был Евгений Ройзман. С нами остается Эмилия Слабунова. У нас на связи наш коллега Дмитрий Корезев из Екатеринбурга, которого мы обязательно спросим, как относится в городе за эти 4 года вот мэрства к Евгению Ройзману, есть ли у него те шансы, о которых он сам нам сказал. И все-таки давайте договорим вот эту историю, с которой мы начали. Итак, они оба приехали в Москву. Оба.
Да. Я сейчас договорю про эту историю, но если можно, вот маленькую реплику по поводу этого вопроса. Дадут или не дадут работать? У нас же есть очень яркий пример. Как раз 8 сентября 2013 года, когда выбирался Евгений Ройзман, была избрана и Галина Ширшина. И от партии «Яблоко», и она благополучно работала мэром столичного города, города Петрозаводска, столицы Республики Карелия. за 2 года успела сделать очень много, несмотря на то, что огромное противодействие ей было оказано со стороны республиканской власти, со стороны городского совета. И именно городской совет в конечном итоге в декабре 2015 года вот устранил ее с поста мэра города. Но что я хочу сказать, тем не менее, ну, кремлевская администрация, с нормальные отношения у нее были с Галиной Ширшиной, насколько мы знаем, даже и республиканскому руководству какие-то давались установки на то, что не надо трогать и не нужно таких решений, достаточно распространенной является версия.
И они прямо ослушались Кремль.
Является версия, что именно потому Худиланин и потерял свой пост, в первую очередь, не столько там за аварийное жилье, он получил там свой выговор, сколько за то, что он все-таки допустил вот такой расправы с Ширшиной.
Хорошо. Пусть в этом случае был не Кремль, пусть в этом случае был другой уровень власти, который на нее давил. Да. Но вы сказали, ей удавалось, несмотря на давление. Да, да. Но если бы не было давления, а была помощь, удавалось бы вдвое, может быть, больше.
И вдвое больше. И более того, за эти первые 2 года был такой задел сделан, который бы результаты которого увидели бы на 3-м, 4-м году, но даже за эти 2 года и 5 детских садов открыты, 3 социальных учреждения для престарелых, и приют для безнадзорных животных, и в плане экологии очень много. То есть целый ряд очень таких серьезных вещей.
Но в итоге
вещей.
Выжрали.
Поэтому
захотели
можно.
Выжрать,
и Евгений Ройзман в случае победы достигнет также многого, потому что это человек совершенно с другими целями идет. Работать для людей, для своих избирателей, с которыми он и общается очень много.
Хорошо. Мы на это а что остается? Да. Остается надеяться на это. Но мы договорим про выборы. Итак, они оба приезжают в Москву. Сегодня между двумя все-таки.
Сегодня на заседании бюро первым вопросом рассматривался вопрос о ситуации в Свердловском региональном отделении. А в связи с тем, что были все эти действия предприняты и ситуация приобрела такой оборот, мы вынуждены были приостанавливать деятельность всех руководящих органов и председателей регионального отделения, и бюро, и регионального совета, и конференции. После того, как мы приостановили деятельность руководящих органов, все полномочия и полномочия конференции в том числе оказались согласно уставу и в соответствии со всем нашим законодательством у бюро партии. И я почему на этом акцентирую внимание, потому что мы уже получаем информацию о том, что Свердловский избирком сейчас пытается уже там делать какие-то заявления о том, что это выдвижение было нелегитимным, потому что согласно областному закону право такого выдвижения есть только у съезда, у конференции или там общего собрания. Абсолютно это не так. После того, как мы приостановили полномочия конференции в том числе перешли к бюро федеральной партии. И сегодня мы рассматривали 2 кандидатов. Сергей Тюриков также присутствовал сегодня на заседании бюро. Мы их выслушали, задали все вопросы.
И тайно проголосовали.
И состоялось тайное голосование, да.
И итог?
И итог – это победа Евгения Ройзмана. Один человек только был против Евгения Ройзмана, не было никого, но один человек был за Сергея Тюрикова. Угу.
Понятно, понятно. Я вот перед тем, как мы покажем сюжет небольшой, как это у вас сегодня было, но я все-таки спрошу Дмитрия Колезева. Дмитрий – это замглавного редактора «Знак», издания «Знаком». Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот не знаю, успели вас подключить в тот момент, когда Евгений говорил, что у него 100% шансы выиграть губернаторские выборы, если его зарегистрируют или не успели. Но вот вы уже услышали с моих слов, что он так сказал. Вы согласны, что у него такое задел доверия в области, вот такой 100%?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышал, что говорил Ройзман, и, это здорово, когда кандидат идет на выборы с такой уверенностью в себе, но на самом деле, наверное, здесь нельзя говорить о том, что если Ройзмана зарегистрируют, то он обязательно выиграет. У него есть, безусловно, достаточно высокая поддержка в городе Екатеринбурге, но вспомним выборы главы города, эта поддержка была в районе 30%, там плюс-минус несколько процентов. Если выйти за пределы Екатеринбурга, а в Екатеринбурге живет 1,5 миллиона человек и еще 2 миллиона человек живет в других городах Свердловской области, то в других городах эта поддержка значительно меньше. То есть по той информации, которая есть от социологов, там не знают Ройзмана меньше и меньше за него готовы голосовать. Поэтому мне представляется, ну, его стопроцентная победа, как он говорит, конечно, не такой очевидной. Но, безусловно, по крайней мере, появляется шанс второго тура. А результат второго тура – это уже вещь такая непредсказуемая и интересная. Поэтому, конечно, если Ройзман будет участвовать в выборах, то это будут, ну, конкурентные выборы, такие сложные выборы для врио губернатора и, наверное, с непредсказуемым концом.
Спасибо. Мы, Дмитрий, еще потом попросим вас прокомментировать опрос москвичей. Интересно, как вы его увидите. И перед тем, как слово Константину Калачеву передать, я все-таки давайте сюжет посмотрим, как сегодня проходило вот это голосование.
Голоса распределились следующим образом. Ройзман Евгений Вадимович за, 9, против, нет. Тюриков Сергей Александрович 1, за, против, трое. По итогам голосования решили выдвинуть Ройзмана Евгения Вадимовича кандидатом на должность губернатора Свердловской области на выборах 10 сентября 2017 года. Подписи всех членов комиссии.
В соответствии с уставом и с законом, на тот случай, когда региональное отделение находится в состоянии перерегистрации и приостановлена работа всех его управляющих, руководящих органов, все полномочия переходят к бюро партии. С отдельной оговоркой по всем вопросам, касающимся выборов в том числе. То есть это отдельная специальная оговорка. Поэтому здесь нет никакого противоречия. А то, что касается протестования, я думаю, что протестовывать будут все. Даже то, что Евгений Вадимович сегодня в белой рубашке, без пиджака там, и без галстука, и это протестуют. И много найдется еще поводов, потому что опротестовывается вообще вот этот стиль, вот такие руководители с такими, и такие кандидаты с такими принципами, с такой философией.
Евгений Ройзман не часть системы, поэтому система сделает все, чтобы его отторгнуть. Поэтому бороться ему придется не на шутку. И это такая борьба, взламывающая существующее корпоративное устройство, которое действует вообще по принципу Кафки. Значит, сначала выверяются все тонкости, все нормы, все детали, 100 раз все перепроверяется. Ходит целая армия юристов, которые что-то опровергают, что-то уточняют. Потом в конце всего этого происходит глобальная фальсификация всего. Бюллетени вбрасываются пачками, все фальсифицируется, и на этом все заканчивается.
Если говорить о каких-то рецептах для продвижения страны, ну, первое – это честные выборы, ну, а второе – независимый суд. Два условия, если их суметь соблюсти, то… И еще, чем важна конкуренция в политике? Как только появляется в политике конкуренция, сразу появляется конкуренция в законотворчестве, качество законов, и сразу же появляется конкуренция в экономике. Все, это аксиома, это проходили 100 раз. Конкуренция необходима. Без конкуренции политическая система загнивает. И мы уже взрослые, мы это на своем веку видели, как это происходит. Сейчас происходит то же самое, поэтому конкуренция очень важна.
Ну вот я бы хотела, чтобы Константин Калачев прокомментировал всю эту ситуацию с выдвижением Евгения Ройзмана, его шансы. Вы знаете, что следующей ступенькой будет вот собрать подписи муниципальных депутатов. А вот по мнению некоторых изданий, они вообще не хотят отдавать ему свои подписи. То есть такая ситуация тоже может возникнуть. Пожалуйста, Константин, вам слово.
Я думаю, что в этой ситуации и Яблоко, и Ройзман уже получили свой профит. Уже получили 15 минут славы как минимум, цитируемость, внимание средств массовой информации, эфиры на радио, упоминания в газетах и так далее. Для политика важно не проиграть. У Ройзмана шансов проиграть нет по одной простой причине. До финиша он не дойдет. Говорю это с абсолютной уверенностью. Для меня совершенно очевидно, что муниципальный фильтр он не преодолеет. Причем вполне возможно, что муниципальный фильтр преодолеет, например, Константин Киселев, движение партии «Зеленых», тоже системный либерал. Ройзман вряд ли. Вряд ли по одной простой причине. Действительно, у него есть шанс. Я бы не сказал, что у него стопроцентный шанс, но шанс у него есть. Оценки деятельности губернатора Куйвышева, я бы сказал, невысокие. Да, он скорее в плюсе, но количество людей, которые оценят его деятельность отрицательно, примерно равно количеству людей, которые оценят его деятельность положительно. Запрос на обновление не то чтобы очень выраженный, в других регионах есть куда более выраженный запрос, например, в Алтайском крае, но запрос на обновление все-таки есть. Во всяком случае, в Екатеринбурге. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Ройзман фотогеничен, у Ройзмана есть харизма. Вот. Те грехи, которые на него вешают, совершены в ранней молодости, да, у него есть судимость, но это юность, 80-е годы, и это уже все забыли, тем более погашено. А вот что касается дня сегодняшнего, дело даже не в том, что он человек не системный. Он вполне системный человек, что он продемонстрировал, только что выступая. То есть он готов взаимодействовать с властью. Если он был бы не системным, он бы уже не был бы главой города. Но его движение создает ненужные риски и угрозы. То есть я бы так сказал, его шансы далеко не бесспорные. Я бы даже сказал, что в случае преодоление муниципального фильтра, шанс у него меньше, чем 50%, но шанс реально есть, особенно если штаб Куйвышева будет делать ошибки, а он будет делать ошибки почти наверняка. Потому что регистрация Ройзмана там вызвала бы истерику, и все накинулись бы на Ройзмана, а у нас обиженных, как известно, любят. Пока Ройзман ведет себя как настоящий политик. То есть он повышает свою политическую капитализацию. Он напомнил себе, о нем все заговорили. Даже если он не дойдет до финиша, останется легенда, что если бы он вышел, то победил бы обязательно. А с учетом того, что Куйвышев губернатор не самый популярный, я думаю, через год, через два, через три рейтинг его пойдет вниз, он сейчас невысок, то здесь, если где-то что-то убыло, значит где-то что-то прибыло. Ройзман будет выгодоприобретателем. Но мне интересно другое сейчас. Как долго продлится альянс Ройзмана с Яблоком? Это ведь не первая партия, в которую он зашел. Он был «Справедлив России», он был в «Правом деле», он был в «Гражданской платформе». Яблоко – это уже, наверное, четвертая, если не пятая партия. Яблоко сделало совершенно верно, что сделало ставку на Ройзмана, потому что нужно было напомнить себе и показать, что Яблоко меняется, Яблоко готово сотрудничать даже с теми людьми, которые не вполне вписываются в идеологию Яблока. Ройзман тоже сделал правильно. Кстати, помимо Яблока, выдвижение Ройзмана заявила партия Парнас. Если кто-то сейчас расстроен очень сильно, вот буквально вчера, по-моему, было заявление от Парнаса о том, что они выдвигают Ройзмана, но
это
если...
Это для страховки, это было сделано, да, если сорвется вот эта история.
Я думаю, для страховки нужно отношение Яблока и Парнаса. Я не думаю, что на самом деле там такая уж прям джентльменская договоренность о страховке. Я думаю, что просто надеюсь, что, может быть, что-то там не сложится. И Парнасу тоже хочется получить себе 15-му славы, тоже хочется, чтобы они говорили, поэтому почему не присоединиться к Ройзману? То есть ставка на Ройзмана оправдана, потому что Ройзман рейтинг в Екатеринбурге выше, чем рейтинг у Яблока. Всякие разговоры о том, что у него падает популярность, ну, я думаю, что в тройку самых популярных политиков в Свердловской области он по-любому входит. Но муниципальный фильтр он не преодолеет.
Я поняла. Спасибо большое. Это очень интересное мнение. Вот я не уверена, что есть повод говорить о долгом альянсе Ройзмана. Он же в партию не вступает
так
в вашу.
Я как раз и хотела сказать Константину Эдуардовичу, да, что Ройзман не член партии, и речь не о вступлении его в партию.
И вот о продолжительности ваших отношений.
Он независимый политик, и мы поддерживаем таких политиков, потому что мы совпадаем по взглядам, по ценностям в очень значительной степени.
И общие считаем... кандидаты с Парнасом у вас,
да,
тоже были.
И, конечно. Это не первое. И мы и в предыдущую кампанию, и в Думскую, и договаривались в ряде случаев с Парнасом там о разведении наших кандидатов. Поэтому для нашей партии принципиально важно, чтобы такие политики участвовали в политическом процессе активно. А более того, вот ведь сам ужас всей этой ситуации, вот он сейчас в словах Константина Эдуардовича очень хорошо прозвучал, что он не проиграет, потому что он все равно не дойдет до конца. То есть у нас нынешняя власть настолько боится всего и всех, ну, самостоятельных вот таких оппозиционно настроенных политиков, что она не позволяет даже проиграть им в честной борьбе. Да? То есть даже права на проигрыш нет.
Любой политик, он готов и к проигрышу, если это честная конкуренция.
Смотрите, вот этот прогноз, что эти 100 депутатов не дадут ему подписи, он же основывается вот на сегодняшнем... На чем? На их отношении, на том, что вот на представлениях журналистов о том, как ими руководят... Но вы же помните, как те же депутаты когда-то отдали голоса Навальному. Они тоже не хотели этого делать. Им сказали отдать, они отдадут. То есть здесь тоже все будет зависеть от того, скажут им отдать голоса или не скажут им отдать голоса.
Конечно. И вот, опять же, вот вся эта ситуация, она показывает, насколько нынешняя власть, озабоченная самосохранением, сейчас подстраховывается во всем. Мало того, что устроили вот такие, можно сказать, мембранные технологии, которые уже не позволяют пропустить никого, я имею в виду муниципальный фильтр, так даже уже теперь и к прохождению муниципального фильтра уже невозможно пройти, вот не допускают человека даже на этапе еще выдвижения.
Так вот, Эмилия, и вот тут и встает вопрос во весь рост к вашей партии, к Ройзману. Вы говорите всегда, что вот все, что мы можем, это честные выборы и так далее. Их нет. Вот как вся эта системность, как вы со всей этой вашей тягой к системности собираетесь устроить в России, выигрывать в честных выборах? Это все время замкнутый круг. Вы говорите, честные выборы, их нет, но их и не будет. И вот этими митингами, мирными и системными, встроенными митингами, которые проводит Ройзман в Екатеринбурге, их не достичь. Но мы это обсудим после того, как посмотрим опрос наших москвичей.
И будет ли Евгений Ройзман хорошим губернатором?
Я думаю, да. Потому что он хороший человек, правильно все делает. Если он справляется с работой мэра столько времени, его до сих пор не убрали.
А я, честно говоря, про него ничего не знаю, потом ничего не скажу.
Все-таки мне кажется, что это вообще нереально в нашей стране в нынешнее время.
Ну, когда его поставили мэром, у него отобрали все права, которые он может делать специально. А если он станет губернатором, то права все к нему вернутся. Не только мэра, но и всей области. Он независимый депутат, не зависит от ЕР. Мне это нравится, поэтому я это поддерживаю.
А я не знаю, кто это такой, честно. Да.
Я думаю, что с яблока вообще ничего хорошего не будет. Вот как червоточит вот этот вот на дереве червь, да, он ест яблоко хорошее. Там нет нормальных людей. Вы посмотрите, вот пристрелили до этого, как он называется-то, ну, помните, на мосту, да? Он же с яблоком был связан, да? И что? Выясняется, что он миллионер. Откуда у него миллионы? То же самое будет и с Ройзманом.
Я думаю, будет. Он человек дела. Я не могу, конечно, судить о его делах, поскольку я нахожусь в Москве, а он в Екатеринбурге. Я думаю, у него получится. Ну, и у него возраст какой же? У него же... Скажем так, для, ну, как в советское время говорили, кремлевские старцы. Ну вот, кремлевцы сейчас приближаются к этому возрасту, возрасту старцев. Но он по сравнению с ними куда более свеж и молод. Ну, думаю, что жесткий диск у него работает, все будет хорошо.
Я его не знаю, я не могу сказать. Я совершенно не знаю.
Ну, должен быть. Думаю, что он много сделал для края.
А мне кажется, почему бы нет? Он энергичный человек. Судя по газетным статьям о нем.
Дай бог, если ее поставишь, чтобы там улучшилась вся жизнь всех социальных слоев этого города и этой области.
Ну, знают. Вот самое главное, что знают. Вот то, что мы вычленили из этого вопроса. Давайте Дмитрия Колезева спросим. Я его обещала, вот, чтобы он прокомментировал, дать ему слово. Как вам эти мнения москвичей? И удивлены ли вы, что его так хорошо знают?
Нет, не удивлен. Вообще ощущение, что в Москве отношение к Ройзману такое более однозначное и более позитивное, чем в Екатеринбурге, потому что в Екатеринбурге, ну, к нему все-таки относится противоречиво. Здесь, да, у него есть большая группа его сторонников, поклонников, но также есть достаточно большая группа людей, которые его постоянно критикуют, его не любят и так далее. Нужно понимать, что две важные вещи. Во-первых, действительно, Ройзман — это мэр без полномочий, и мы не можем судить о нем как о хозяйственнике. И вот один человек во время опроса говорил, что у него отбирали полномочия, но их не отбирали, он уже пришел на пустую должность, и уже избравшись мэром, он сразу стал таким мэром декоративным. Хозяйством он не занимается, поэтому мы не понимаем, какой он там экономист, управленец и так далее. Во-вторых, но тем не менее он шел в мэры на ожидании того, что он как-то поможет, например, справиться с коррупцией в администрации Екатеринбурга, как-то взбодрит старую вот эту вот команду, засевшую в мэрии, наведет там какой-то порядок, придаст огласке какие-то факты. Но этого тоже не случилось. На самом деле Ройзман по сути, растворился в этой команде, то есть стал ее частью, никак ей не противоречил, играл в ее пользу, и это было, ну, некоторое разочарование части электората Ройзмановского. Поэтому, как бы, говорить, ну, таких каких-то лично у меня серьезных ожиданий о том, что он как-то сможет изменить ситуацию, например, если станет губернатором, нет. С другой стороны, я понимаю, что система власти в России выстроена таким образом, что, наверное, и хуже в регионе не будет, потому что у губернаторов, на самом деле, не так много свободы, не так много полномочий, не так много возможностей. Поэтому, ну, как бы, для меня лично это будет ситуация, если Ройзман примет участие в выборах, ну, тут, правда, должны решать избиратели. Если он станет губернатором, я думаю, никакой катастрофы для региона не будет. Если, но я и не верю в то, что это будет для региона какой-то там золотой век, и жизнь как-то сразу изменится к лучшему, или что-то такое произойдет.
Ну уж потому, что он как минимум один не воин во всей этой ситуации. Да, он от него мало что тут, ну то есть от него зависит, но не все.
Когда в целом вся система в кризисе, то в отдельно взятом регионе обеспечить благоденствие невозможно. А
особенно с оппозиционно мыслящим губернатором. Его мозги-то никуда не денутся. Конечно. Они все равно вот такие. 8-800-200-22-12, уважаемые слушатели и зрители, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших мнений. Вот приведет ли к успеху такая политика спокойная, взвешенная Евгения Ройзмана к электоральному успеху, взаимодействие с властями, сотрудничество? И вот мы переходим к этой части разговора, которая касается системности. Вот, Эмилия, я знаю, что ваша партия не поддержала вот акции на 12 июня. Я уж не говорю о неразрешенных, я говорю даже о разрешенной акции. Вы не поддержали. Вы не считаете, что когда вы высказываете ваши члены вашей партии такое скептическое отношение к очень популярному человеку в сетях, среди молодежи, Алексею Навальному, и к его акциям, вы теряете на этом?
Так, у вас, Елена, сразу тут очень
сразу
много вопросов.
Ну, да, давайте начнем с митинга, который он проводил.
Если можно, вот с системности там попытки встроиться. Ни в коем случае. Мы не пытаемся и не питаем вообще никаких иллюзий, что можно как-то в эту системность встроиться.
И выиграть эти выборы.
Система сейчас находится и в кризисном состоянии, и вся зациклена только на самосохранении, и вообще иметь каких-то взаимоотношений, надеяться на то, что можно там договориться и получить какие-то там преференции, особые условия и так далее, это вообще не про нас, во-первых, и сейчас не для этой системы. Вы посмотрите, президент на прямой линии, говоря о том, что мы там со всеми там в диалоге, готовы с оппозицией разговаривать, разделив ее там на две части, вот есть та часть, которая там спекулирует на проблемах и так далее, никакую часть не пригласили на прямую линию. Да? Вот она вся готовность там, к диалогу, к вести разговору. Слова с делами, как всегда, идут там параллельными курсами. Но мы апеллируем к чему? Как демократическая партия, как партия, которая считает, что во главе угла должен быть закон. Мы пытаемся все сделать законными способами. И уверена, что только так и можно, и нужно это делать. Мы против революции, мы против потрясений. Мы знаем, находясь в 2017 году, вот столетие событий 1917 года, какой ценой дается и дались нашему народу, и любому народу дается революция.
Но вы же законы, но революции, с вами-то поступают незаконно.
Да, все революции должны совершаться на избирательных участках.
Как выиграть?
Вот одну они же... революцию мы уже пропустили 18 сентября 2016 года. У нас есть возможность осуществить революцию в марте 2018 года.
Как же вы же сами рассказываете, именно что тогда не пускают кандидатов, нет, подтасовывают правильно голоса, вбрасывают, не дают агитировать. Вы не сможете собрать тот электорат, который потенциально вы могли бы собрать, вот если для, будьте честными,
для
выборы.
Для этого мы и должны собраться и стать политической нацией. Каждый должен, гражданин, осознать свою ответственность за судьбу страны.
Ну, ясно.
И ощутить себя субъектом, принимающим решение в политической жизни.
Хорошо, он не осознал, не ощутил. Что
прийти
дальше?
Прийти на выборы и...
Проголосовать за Единую Россию.
Да. Нет, не за Единую Россию.
За Единую Россию. Почему можно, он за вас проголосовал?
Самое главное, не обязательно за нас. Самое главное, не оставить этот бюллетень, а прийти в качестве наблюдателя, проконтролировать движение каждого бюллетеня, провести разъяснительную работу со всеми теми, кто совершает в избирательных участках.
Вы начинаете с конца, вот с подсчета голосов. Это конец подсчета голосов. Допустим, да они честно посчитают. Пусть они вбросят, они не 70, но у них будет 50. Они честно посчитают, что вы проиграли. Честно, потому что у вас не было возможности для агитации, у вас не было возможности для того, чтобы продвинуть своего кандидата. Вам на этапе, вы сами говорите, что вам на подступах к выборам вас блокируют. Но что там уже с подсчетом-то?
Нет, сейчас блокируют, потому что понимают, что отстраненность значительной части избирателей, нежелание участвовать вот в этом процессе, независимо от того, кто как оценивает, кто-то к этому равнодушен, кто-то негативен и в знак протеста это делает. Все это создает достаточно большое пространство для манипуляции.
А откуда возьмется
надо
желание?
Надо его закрывать,
откуда
это пространство.
Откуда возьмется желание?
А вот мы должны все с вами и объяснять. Вот для этого и спасибо вам, что
есть.
А
нас же не слушают с вами. Слушают же вот Евгения, как вернее сказать, Дмитрия Киселева слушают. Нас с вами не слушают.
Ну, Дмитрия Киселева тоже слушают. Уже все меньше, насколько мы знаем, уже обсуждается вопрос о том, что он должен прекратить свою работу в ближайшее время.
Ну, может быть, ему... Нет, но там, может быть, партии правительства, он уже не выгоден. Это другое дело, что это политическая целесообразность. Может быть, она будет меняться. Но пока он рулит процессом, условный, обобщенный Дмитрий Киселев. Ну, хорошо, Александр из Москвы пусть скажет.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, абсолютно понятно, что для того, чтобы расшевелить в настоящее время в России любое губернское болото, любое, нужен боец уровня не менее, чем Боря Немцов. Ну, просто не менее. К сожалению, у нас такого в стране просто нет. Его нет. То, как он боролся обычным депутатом в Ярославской области, что он там наскрывал, кого он там напривлекал, кого там наувольнял, будучи простым депутатом. Вот это уровень, вот это работа. Вот. А любое сотрудничество с властью, в том числе таких, как Ройзман, абсолютно ничего не дает для коренных изменений этой путинской федеральной воровской вертикали. Вот. Потому что любые компромиссы с властью, любые встраивания в эту вертикаль, оно, по сути, только работает. Ты работаешь в этой вертикали, ты не можешь ничего сделать. Когда ты начинаешь такую работу, как Немцов, Боря, да, но тут вопрос, что дальше с тобой будет. На примере Немцова мы увидим. Спасибо большое.
Спасибо, Александр. Да, кстати, мы тут не прокомментировали мнение одного прохожего, который записал в «Яблоко» Немцова и назвал его миллионером. И это уже прямое следствие передач федеральных каналов, которые сейчас раскручивают тему богатства, в кавычках, Бориса. Ну, для них это без кавычек, Борис Немцов. Вы знаете, давайте послушаем Григория Явлинского, что он сегодня говорил про митинги. Мне сказал наш корреспондент, что он говорил ярко про митинги, и продолжим это обсуждать.
Надо сейчас ставить власти перед вопросом о том, что вы делаете. Вы принимаете меры и искусственно вводите процедуры, которые не дают никакому человеку никакой возможности ни в чем всерьез участвовать. Вы же просто уничтожаете гражданское общество. Вы уничтожаете всех нормальных людей сами, специально. А потом с дубинками бегаете, бьете школоту на улицах. Вот что же вы делаете. Если нет выборов, так обязательно будет демонстрации на улицах, будут драки на улицах. А если будут драки на улицах, кто будет бегать на эти улицы? Молодежь будет бегать на эти улицы. Это кто делает? Это вы делаете. И вы же потом с дубинками бегаете драться. Вот вам пример. С вами хотят работать цивилизованно. Цивилизованно. Завоевывают авторитет, идут по ступенькам, ищут поддержку, делают все прозрачно. Завоевывает определенное положение. С этого положения мэр столичного города претендует на то, чтобы быть губернатором. А вы что делаете? А вы наперсточками не даете ему в этом участвовать. Потому что вы трусы. Что вы защищаете? Вы трусы. Вы боитесь. Так где ваша надежность, где ваша устойчивость? Или вы считаете наших людей идиотами?
Ну, прекрасное выступление, только кому оно обращено? Вот мой вопрос вам.
Кому? Вот то, что касается митингов. И члены нашей партии, и наши активисты и сторонники, мы очень активно участвуем в митингах. Мы сами проводили много митингов, участвовали в марше памяти Бориса Немцова. И в том числе в митингах и в акциях 26 марта. И вот сейчас 12 июня. За участие, даже это и не участие можно назвать.
12 июня вы не участвовали.
У нас очень много членов партии.
А ну,
пошли... в разных регионах участвовали, да, именно таким образом мы...
Но в Москве вы приняли решение не участвовать?
Именно таким образом мы и договаривались. И в частном порядке в Москве у нас очень много наших людей так было. Сейчас я про это скажу. Я хочу только сказать о чем. И за участие в марше, и за организацию акции в День памяти Бориса Немцова у нас пострадали многие наши коллеги. У нас Кирилл Бобров в Ставропольском крае сейчас получил 1,5 года колонии. Ему во время обыска подкинули наркотики и обвинили в распространении наркотиков, и он оказался сейчас. Очень быстро прошли там все суды, и парня упекли. Вот сейчас за 12 июня только за то, что учитель истории из Ейска Александр Каравайный, он объяснял подросткам, когда он увидел детей от там, пятиклассников, семиклассников на улицах, которые вышли по призыву на пикеты, и он увидел, что они там сгруппировались и сейчас получат все, что в этом случае там нашими законами предусмотрено. Он им объяснил, что они должны стоять на расстоянии 50 метров. Тут же в этот день он был задержан, состоялся суд. На 10 суток он находится сейчас под административным арестом. Более того, его в тот же день уволили с работы. Директор гимназии вот показала пример гражданской, в кавычках, позиции.
Так.
Люди, которые должны воспитывать, осуществлять гражданское воспитание. И если я обращаюсь сейчас к директору этой гимназии в городе Ейске, откроют стратегию воспитания в Российской Федерации, которая принята, утверждена до 2030 года. Там, кстати, сказано, в качестве одной из важных задач воспитания, это воспитание активной позиции, направленной и против коррупции в том числе. И вот дети... согласно тому, что требует от них государство, совершали эти действия.
Да.
Поэтому
понятно, что хватают, как... понятно, что задерживают. Непонятно, почему вы, тем не менее, не считаете... Смотрите, Явлинский пугает протестом. Он говорит так, он, обращаясь к абстрактной власти, вот сейчас перед камерой, говорит, если не будет выборов, вот эти дети, они вас там на улицах, будут протесты на улицах, и будет литься кровь и так далее. Он что, считает, что вот его сейчас услышат и устроят ему честные выборы по щелчку, по его возмущенному виду? Как? А как их достичь-то, честных выборов? Вот эти вот дети, они выходят и говорят, что вот давайте мы вас заставим зарегистрировать Навального. Он чего добивается, Навальный? Чтобы его зарегистрировали. Он понимает, что законно он не может. Он надеется, что он выведет этих ребят опять еще и еще раз, и они его зарегистрируют под натиском, как когда-то, вы помните, Медведев пошел на уступки, Болотные какие-то там ввел законодательное послабление. На это он рассчитывает.
Но, к сожалению, я должна сказать, что вот в данном случае те люди, которые откликаются на призыв участвовать в несанкционированных митингах, они становятся средством, с помощью которого политики, ну, в данном случае достаточно эгоцентричные, используют этих людей как средство. И мы видим сейчас огромное количество задержанных, людей, для которых оборачивается все это реальными сроками заключения. И когда открещиваются адвокаты Навального и говорят, что вы докажите, что эти люди там вышли по нашему призыву, а не просто так ходили там по Тверской, это вообще крайне некрасивая ситуация.
Но вы обещали сказать, обещали сказать, почему вы не стали участвовать и в санкционированной акции. Вы решили не принимать участие, ваша партия.
Дело
почему?
В том, что наша партия активно борется против коррупции. И это признано уже и известно известными экспертами в этой сфере. Вот сейчас мы готовим к публикации отчет о деятельности антикоррупционного нашего центра за 2016 год. Там огромное количество проведенных расследований на сотни и сотни миллионов рублей. Мы проводим и мы спланировали и начали сейчас в 50 городах России свою собственную акцию, которая называется «Время вернуться домой».
Да.
Это строчки из известной антивоенной песни Бориса Гребенщикова, что нужно заниматься своей собственной страной. И мы показываем на примере одной только сирийской операции, на которую почти 100 миллиардов рублей истрачено. Как можно было использовать бы эти средства во благо
да,
людей.
Но запятую поставьте, пожалуйста, на да. времени. Но почему вы не участвуете в этом митинге? Это же ваша тема, коррупция,
дело
ваша
тема. Дело в том,
да.
что те лозунги, которые предлагались на этом митинге за отставку Медведева, мы с ними не можем согласиться, потому что главным коррупционером является не Медведев, а президент, который является создателем и держателем той системы, которая позволяет расцветать коррупции в таких масштабах.
Хорошо.
Поэтому мы ставим вопрос об отставке президента, о смене власти, о смене отдельных
Хорошо.
Солдат этой системы.
А митинг, подать заявку на митинг за смену президента, почему вы этого не делаете? Вот митинг, это прекрасный лозунг, мы знаем, что и молодежь идет под этим
мы
лозунгом.
Мы сейчас только с этими лозунгами выступали на митинге по тому, как происходит реновация.
А подавать большую заявку на большой политический митинг в Москве, долой там Путина или Россия без Путина, рыба пахнет головой, вы будете?
Вот в завершении нашей акции «Время вернуться домой» у нас планируются и митинги, в том числе и большие митинги, но мы хотим не столько с протестной повесткой заявляться на эти митинги, против чего мы за, да, а с конструктивной повесткой. Мы за то, чтобы бюджет, заработанные нашим народом деньги,
а где же прозвучит...
тратились на людей.
Хорошо. А где,
сделать
какой...
это можно только с той властью, для которой именно человек будет главной
да.
целью
а
ее политики.
А в каком формате вы будете идти против? Вот вы сказали, что вы не против Медведева, это не решает проблемы, решает проблему Путина. А в каком формате вы будете этот лозунг декларировать? На митингах вы его не декларируете, вы его не выдвигаете. В каком формате?
Так,
где?
Самый главный формат у нас есть кандидат в президенты, который идет именно с той программой, и у нас есть альтернативы и кадровые, у нас есть альтернатива содержательная. Наша программа, в которой 170 с лишним страниц, буквально по любой сфере жизни нашего общества выстраивает совершенно конкретные шаги. У нас большой пакет разработанных законопроектов, и в том числе касающихся выборов. Мы в Центральную избирательную комиссию передали пакет, в который включает 41 предложение о том, как сделать эти выборы честными и правильными, чтобы выборы действительно были выборами. И председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что даже в сравнении с самым прогрессивным европейским избирательным законодательством это еще более прогрессивное и современное mm-hmm. предложение. Поэтому и мы уже целый ряд из них превратили в законодательные инициативы, выдвигаем их через региональные парламенты. Я сама, как депутат законодательного собрания,
и
это делала.
И вы во все это верите, в эффективность вот этих предложений?
Если мы все сплотим
да.
наши усилия, если каждый поймет, что он не винтик, что он субъект политической жизни, и он должен как гражданин
Но для того, чтобы он понял, должна смениться власть, чтобы ему дали возможность понять, должна смениться власть.
А вот это
она
как раз взаимосвязанный процесс. Это разомкнуть нужно это кольцо. Мы вместе это можем сделать.
Давайте Надежду послушаем из Москвы. Здравствуйте, Надежда. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я считаю, что Евгения Ройзмана могут допустить до выборов.
Угу.
Губернатора.
Интересно.
Потому что Кремль очень боится такого соперника, как Алексей Навальный на президентских выборах. И сейчас это, на мой взгляд, часть просто президентской кампании. Идет раскрутка Евгения Ройзмана, о котором уже раньше говорили, что он как бы будет кандидатом на выборах президента. Естественно,
так он же на губернатора идет, подождите, он же уже вот осенью...
На губернатора, понятно, это идет раскрутка товарища, которого не знают в России. Уже раньше так называемые политологи, кремлевские бывшие, Белковские и другие, говорили о том, что будет Ройзман на президентских выборах. Вот идет часть президентской
Вы меня простите,
кампании.
Пожалуйста, Надежда, у нас секунда, но я вас не отпускаю с трубки. То есть вы хотите сказать, что он выигрывает, допустим, губернаторский, и тут же переключается, вот едва став губернатором, на президентские, так что ли?
Нет, почему? Допустить до выборов не значит выиграть их. Ну, это раскрутка известна. Вот и все.
Все он понятно. Я только все равно не поняла, что даст эта раскрутка человеку, который не участвует в президентских выборах, что это даст власти. Но спасибо вам за звонок. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части.